Издательство Popcorn Books представляет. Катерина Сильванова, Елена Малисова. О чем молчит ласточка? Читает Сергей Горошко. Пролог. Он снова слышал ее. Чарующую, трогательную мелодию, которая долгие годы бередила душу отзвуками прошлого. Солнечные лучи за окном разрезали тяжелые грозовые тучи, прогнали тени из гостиной. И разобранная постель, и подушка, наверняка еще сохранившая запах волос, и очки, небрежно брошенные рядом. Все вокруг будто нашептывало. Это сон. Очередной, болезненно приятный сон. Не более. Но сегодня он точно знал, что это реальность. Потому что силуэт мужчины, склоненного над старым расстроенным пианино, был настоящим. И его спина, в которую Володя уперся взглядом, была настоящей. И руки, легкими движениями перебирающие клавиши, были настоящими. И колыбельная, что печальными звуками лилась из-под его пальцев, была той самой, единственно верной, правильной, Юриной. Володя сделал пару шагов, подошел ближе, встал позади него. Осторожно, почти не дыша, заглянул через плечо. Мелодия оборвалась. Юра убрал руки, повернулся в полоборота и чуть отклонился назад. «Жутко расстроено. Сплошная фальшь», — сказал он с улыбкой. «За инструментом следить нужно». «Прости», — рассеянно прошептал Володя, не уловив смысла сказанных слов. «Ведь Юра был так близко. Пустяки. Когда-нибудь она прозвучит для тебя по-настоящему красиво». Глава первая. Гостья из прошлого. Конец августа, 2006 год, Харьков. В пустом офисе царила тишина. «Могильная», — вскользь подумал Володя. Пытаясь хоть ненадолго забыть, почему пришлось остаться на работе в 8 вечера, он перебирал в голове разные мысли. О контракте с поставщиком, о бюджете проекта, об очередном иске, по поводу которого днем звонил юрист. За окном падающие из кондиционера капли били по навесу, и этот редкий звук — единственное, что нарушало тишину. Но вот еще брякнула о столешницу выпавшая из ежедневника ручка, зашуршали листы бумаги, одно, коробки. Володя уложил в нее последнюю папку, осмотрел свой опустевший рабочий стол, поднял тяжелый взгляд на кабинет начальника. Выбитая дверь приоткрыта, косяк покорежила, по дереву пошла трещина, а замок выломан.
«Надо»,
— сам себе сказал он, сжав зубы. Взял в руки коробку и шагнул в сторону кабинета. Писк рингтона разорвал тишину и заставил его вздрогнуть, будто выводя из транса. Вернув коробку на стол, Володя достал телефон и, посмотрев на экран, выдохнул.
«Вов, ну что там, все в силе?»
«Черт, да, все в силе, только я заработался что-то»,
— соврал он.
«Забыл забронировать номер. Сможешь сам?»
«Ладно, сейчас скину адрес, через полчаса встречаемся там. Какой номер, напишу позже». Володя машинально кивнул и сбросил звонок. Почти сразу телефон пиликнул входящим сообщением. Он прочитал, вздохнул. До отеля ехать не меньше 30 минут. Опоздает. А с другой стороны, срочность давала повод как можно скорее покинуть офис. Выключая свет в open space и закрывая за собой дверь, Володя еще раз взглянул на кабинет начальника.
«Завтра»,
— пообещал он себе.
«Завтра все починят, и я перевезу туда свои вещи».
Выйдя из такси и оглядев неприметное здание мини-отеля, Володя поджал губы и пробормотал себе под нос.
«Да, на вид так себе. Номер 217.
«Меня ждут», — сказал он администратору за ресепшеном. Документы у него проверять не стали, девушка лишь приветливо улыбнулась.
«А вам на второй этаж, прямо по коридору».
И тут же уткнулась в экран компьютера. Володя поднялся в незапертый номер, его опасения не оправдались. Вполне опрятная и стильная комната, пахла отельной чистотой. Из-за прикрытой двери в ванной доносился шум воды. На застеленной кровати небрежно валялись брюки, рубашка и телефон. Он подошел к окну, посмотрел на узкую улицу, освещенную несколькими желтыми фонарями. Приоткрыл форточку, впустив в номер шум проезжающих машин и еще не остывший после жаркого дня вечерний воздух. Через пару минут шум воды в ванной стих, скрипнула дверь.
«Ну, наконец!»
Володя обернулся на голос. Игорь, стоя в одном полотенце на бедрах, улыбался. Володя натянуто улыбнулся ему в ответ, окинул полуобнаженное тело изучающим взглядом, пытаясь найти в нем что-то новое. Не нашел и ничего не почувствовал, совсем ничего.
«Соскучился по мне?»
Игорь подошел ближе и положил мокрые ладони ему на шею.
«Я по тебе очень».
Володя оттолкнул его и направился в ванную, бросив через плечо.
«Не сегодня».
Игорь ответил.
«Понял».
В ванной Володя подошел к запотевшему зеркалу, стер с него влагу и в отражении увидел лишь половину своего лица. Заглянул себе в глаза, попытался прислушаться, найти отголоски хоть каких-нибудь чувств. Глухо. Последние несколько дней он ощущал себя роботом. Бездумно делал то, что от него требовалось, но душа будто оцепенела. Лишь изредка страх, тоска и неверие то пронзали внутренности острыми иглами, то давили на плечи и сгибали спину, а потом внезапно исчезали.
Так произошло и сейчас.
Он встал под душ, выкрутил кран почти до кипятка и не почувствовал, а скорее принял как факт, что вода жжет кожу. Добавил холодный, подставил под струи лицо. Подумал об Игоре. Они договорились увидеться еще неделю назад. Тогда Володя действительно хотел этой встречи, предвкушал ее. Плевать, что он знал Игоря очень давно, плевать, что ничего нового эти встречи уже не приносили. Он был ему почти родным, почти близким человеком. Знал о нем так много. Вернувшись в комнату, Володя услышал обрывок разговора.
«Да, я понял».
«Ага, очень красивые виды. Только уточни, есть ли там детская анимация?» Увидев, что Володя вышел, Игорь приложил палец к губам.
«Молчи».
«Ладно, я завтра сам перезвоню туроператору и узнаю. Занимайся своими цветами, не переживай. Показывай». Он нажал кнопку сброса, дождался, когда экран мигнет, и только когда убедился, что вызов точно завершен, поднял взгляд на Володю, объясняя.
«Собираемся в отпуск в Турцию, а такое впечатление, что в космос. Я Литке предлагал перенести отпуск на следующий год, но она ворчит.
Как так? Сентябрь — это бархатный сезон. А теперь кипиш подняла. Нашла какую-то экскурсию по каким-то горам, но возит ли на нее из курортного города, не знает. А на даче связь плохая, она не может дозвониться».
Он что-то еще говорил. Много, и все о семье. О том, что Соня, дочка, вряд ли сможет выдержать эту экскурсию. И о том, что в Турции в конце сентября, наверное, идут дожди.
Володя вроде бы и слушал Игоря. Кивал, даже отвечал не впопад. А сам думал о его жене. Вспомнил, как однажды она чуть не застала их. Раньше времени вернулась с дачи и лишь по счастливой случайности позвонила Игорю. Спросила, нужно ли зайти в магазин. Игорь тогда выставил Володю за дверь, не дав толком одеться. Застегивая на ходу рубашку, Володя столкнулся с ней на первом этаже. Обычной женщиной. Загорелый, уставший, по-своему красивый. Такой же, как на фотографиях в квартире Игоря. Тогда от злости и унижения Володя про себя обругал ее.
«Дура доверчивая, зачем только позвонила?»
«Потому что хотел, чтобы она застала их, и чтобы узнала правду о муже, наконец». Но, остыв, он постыдился этих мыслей, ведь прекрасно понимал, что Лида едва ли не большая жертва, даже чем сам Володя, даже чем Игорь.
Володе ли не знать, каково это? Из осколков собственного разбитого сердца собирать чужое, склеивать его ложью, от которой самому противно, охранять от боли и бессонных ночей.
«Почему ты больше не хочешь меня? Со мной что-то не так, да? Я набрала 3 килограмма из-за этого, да?»
После Светы ему ли не знать?
Володя оборвал рассказ Игоря.
«Давай к делу».
Игорь кивнул и, резко притянув Володю к себе, попытался поцеловать его, но тот уклонился. Володя стянул с шеи галстук, обмотал его вокруг своего запястья и протянул кончик Игорю.
«Ты уверен?» — спросил Игорь. Давно уже не просил.
«Давай», — потребовал Володя и лег на живот. Игорь не стал спорить. Затянул узел на его запястье и пропустил галстук через перекладину кровати, обвязав концом второе запястье. Володя дернул руками, проверяя, достаточно ли крепко. Сзади послышалось шуршание. Володя уткнулся лицом в подушку, зажмурился. Да, действительно, давно они не практиковали это. Но сейчас казалось, что именно так и нужно, чтобы наконец почувствовать хоть что-то. Звякнула пряжка ремня, скрипнула кровать, прогибаясь под весом Игоря. Володя не сдержал стона, когда от хлесткого удара горячая волна боли прошлась по пояснице и ниже. Следом вторая, по центру спины.
«Сильнее!»
— прошипел Володя и тут же почувствовал один за другим два обжигающих удара по лопаткам. Спина горела, он буквально чувствовал, как на коже остаются полосы от ремня. Но попросил еще, а потом еще, ритмично и сильнее. Володя кусал ткань подушки, заглушая стоны.
Боль не дала ничего. Противная и ноющая. Просто боль. Ни предвкушения, ни вожделения, ни даже страха.
Когда очередной стон сменился криком, Игорь отбросил ремень в сторону. Положил теплую ладонь на спину, и Володя вздрогнул, как от прикосновения раскаленного железа.
«Да что с тобой такое?»
«Давай еще».
«Ну, если продолжим в том же духе, я тебя только покалечу. У тебя что-то случилось?»
Володя выдохнул, потерся влажным лицом о подушку. Он не заметил, что от боли на глазах выступили слезы.
«Да, ты прав. Отвяжи меня».
Игорь распутал узлы галстука. Володя сел, подтянул к себе покрывало, накинул на бедра, помассировал пальцами виски. Игорь пристально на него смотрел, ожидая ответа, а Володя не хотел говорить. Не Игорю, а просто говорить об этом. Произносить вслух, будто снова подтверждать самому себе, выставляя эту мысль на передний план. Хотелось наоборот, отгородиться от нее, не думать, не знать.
Отец умер.
Игорь помолчал полминуты, изучающе разглядывая Володю. Тот мысленно попросил.
«Только не говори дежурного, прими соболезнования, не раздражай».
Но Игорь лишь спросил.
«Когда?»
«В среду, вчера похоронили».
«Почему сразу не сказал?»
Володя покачал головой.
«Не хочу, не готов еще. Соберусь с мыслями, тогда поговорим, тем более пока бесполезно. Скорби нет. Ничего нет. То, что от меня требовалось, сделал. Устроил похороны, оградил мать от всего этого. А сам ничего не чувствую. Пытаюсь заставить себя... никак».
«Это нормально, Вов».
Игорь положил ему руку на плечо, сжал.
«Я... И что ты собираешься делать дальше? В смысле, многое изменится. Фирма была его...»
«Нет, Игорь, ничего не изменится. Перееду в его кабинет и... И все. Список дел, обязанностей, все останется прежним. Я полноценно руковожу фирмой почти год. Я работаю, как работал, и живу, как жил. В работе я давно справляюсь без его советов и помощи, а в жизни... Да и в жизни тоже».
Игорь кивнул. «Спишь как? Плохо?»
Володя потер пальцами переносицу.
«Да, две ночи уже почти не спал. Устаю сильно, а спать не могу».
«Тревожность? Мутит? Тебе снотворное нужно, я выпишу рецепт».
«Да, выпиши».
Игорь тут же достал из портфеля рецептурный бланк, заполнил его и протянул Володе.
«Держи, должны помочь».
Игорь хотел сказать что-то еще, но у него зазвонил телефон. Володя краем глаза заметил на экране имя Лиды.
«О, черт, что, уже 10?»
Игорь нервно сбросил вызов. «Без четверти», — взглянув на часы, подсказал Володя.
«Мне за Соней к маме и заехать надо. Ты опоздал, и как-то долго мы с тобой вообще провозились».
«И бесполезно», — хмыкнул Володя.
«Ну, наверстаем еще»,
— улыбнулся Игорь, натягивая рубашку. «Прости, что я тебя так бросаю, нам бы еще поговорить. Тебе это сейчас нужно, но сам понимаешь».
«Да-да, конечно, понимаю, семья, ребенок»,
— подумал Володя, а вслух сказал.
«Все в порядке. Иди».
«Звони, если нужно будет поговорить, я всегда тебя выслушаю».
Он наклонился, быстро поцеловал. «Если бы не Соня, остался бы с тобой до утра». «Да что до утра? навсегда бы остался. Но ничего, скоро уж разведусь, и вот тогда...» Не закончив фразы, Игорь многозначительно улыбнулся. Он встал на пороге номера, принялся ждать, когда Володя соберется и будет готов уйти. На прощание Игорь снова ткнулся ему в губы и прошептал:
«Пока, зай».
Спускаясь по лестнице, Володя услышал, как Игорь, стоя у лифта, говорил с Ледой по телефону: «Уже еду, да. Ладно, куплю и киндер, да, и сок. Ладно, целую, да-да, пока, зай». Володя скептически хмыкнул:
«Зай, как удобно, и мне можно так говорить, и жене. Скоро уж разведусь»,
— вспомнил и сказанное Игорем минуту назад. Володя усмехнулся, и сколько раз за последние 8 лет он это слышал. Но он уже давно не таил никаких обид по этому поводу. Когда-то давно, может быть, да, хотелось, чтобы Игорь целиком принадлежал ему. Не хотелось ни с кем его делить. Но все это прошло. Страсть прошла, ревность тоже. Остались лишь вот такие встречи в отеле. Скорее для тела, чем для души. И еще разговоры. Важнее всего было то, что с Игорем можно было говорить, не притворяясь. Все же Игорь оставался для Володи близким человеком. Не тем близким, который родной или любимый, а тем, который такой же. Больше, чем друг. Тот, кого он хорошо знал и кто много знал о самом Володе. Может быть, даже слишком много. Володя ведь и влюблен в него никогда не был. Знал, что любовь выглядит иначе и иначе чувствуется. Что когда любишь человека, готов на все ради каждой возможности побыть с ним рядом. Но в их случае на месте Игоря мог бы оказаться кто угодно. Главное, мужчина. Но хорошо, что это был именно Игорь. Потому что когда-то он смог вытащить Володю из болота, в которое тот себя загнал. Потому что именно Игорь помог ему разобраться, понять и принять свою суть. Запах бумаги, дерева и парфюма. Старомодный, родной, он всегда витал в этом кабинете. Казалось, даже когда-то здесь еще не было офиса, не было дома, этот запах был. Раньше Володя часто заходил сюда, и аромат успокаивал его и вселял уверенность. Но он понимал, что это иллюзия. Дело в человеке, который раньше дневал и ночевал в этом кабинете. Теперь же дневать и ночевать, отдыхать и работать здесь предстояло Володе. Кабинет выглядел как музейная комната. Массивный дубовый стол по центру, такие же книжные шкафы вдоль стен, большой кожаный диван возле окна, но ни единого личного предмета. Ни бумажки, ни даже пылинки. Пустота, свойственная нежилому помещению. Володя обошел стол и сел в удобное кожаное кресло, опустил руки на лакированную столешницу, гладкую и холодную, обернулся налево, проверил пропущенные звонки на телефоне, единственные современные вещи в кабинете. Посмотрел перед собой. В центре стола стоял органайзер для письменных принадлежностей. Нелепый, украшенный бронзовыми львами и совсем уж бесполезная в компьютерной эре вещь — пресс-папье. А взглянув направо, Володя поморщился. Там стояла фотография. На фоне единственного большого окна этого кабинета замерла хрупкая невысокая женщина. Мать. Ее обнимал Володя, молодой, 28-летний, еще в очках. А рядом с ним стоял мужчина, тоже высокий, тоже в очках, тоже брюнет. Отец. Володя вспомнил, что запечатленный на фото момент — это день открытия офиса. Тогда отец сказал ему: «Когда-нибудь это все будет твоим. Но пока этот день не настал, не смей трогать и тем более двигать мой стол». Володя улыбнулся, вспомнив, как отговаривал отца ставить в небольшой кабинет такую громадину. Они даже поссорились, но, разумеется, не всерьез. И вот, спустя 11 лет, настал тот день, когда все это стало его, Володиным. По документам это произошло не сегодня. Отец все оформил заранее, но вот сейчас Володя понял окончательно и бесповоротно, что отца больше нет. Именно сейчас, когда вошел сюда без стука, сел в кресло, как хозяин, и по-хозяйски положил руки на огромную холодную столешницу. Теперь же в дверь, новую, отремонтированную сегодня утром, постучали ему. Это был Брагинский, старый друг и деловой партнер отца. Еще в середине 90-х он буквально своими руками, связями и умом помог перенести отцовский бизнес из Москвы в Харьков. Он помогал и потом, все эти годы был верным другом и наставником Володи. «Ну и как тебе на твоем новом месте?» Начал Брагинский, но, взглянув на Володю, резко замолк.
«Я не на своем месте»,
— пронеслось в голове, но Брагинскому Володя ответил.
«Нормально.
Давай водки принесу, помянем». Володя отрицательно помотал головой.
«Я за рулем, вечером еще ехать».
«Тогда, может, просто чайку? Жена печенье испекла, передала угостить». Володя промолчал.
«Ну ладно»,
— тяжело вздохнул Брагинский и, подойдя ближе, похлопал Володю по плечу. «Зови, если что».
«Хорошо»,
— ответил тот, поднимаясь. Оставшись наедине, он собрал отцовский органайзер, пресс-папье и фоторамку. Убрал их в один из книжных шкафов. Володя понимал, что ощущение музейности кабинета не исчезнет, пока здесь не заменят всю мебель. Но ему впервые за все время не хотелось избавляться от нее. Он принялся доставать из своей коробки папки с документами. Ежедневник, стикеры, канцелярские принадлежности, ноутбук с кучей проводов. Стол мигом перестал казаться таким большим. В выдвижном ящике Володя нашел целую стопку различных больничных бланков. Одних только кардиограмм было больше десятка. Значит, отец знал, что болен. И ничего ему не сказал. Как всегда. Как мужик. Не сказал, а сделал. В прошлом году формально передал Володе бразды правления фирмой. По сути, руководили они ею вместе, но в последний год отец все чаще доверял принятие важных решений ему. Володя все знал, ничего не боялся, ничему не удивлялся, и это сыграло с ним злую шутку. Если бы переживал о работе и волновался из-за руководящей должности, он мог бы за этим прятаться от мысли об отце и его смерти. Забавно, но до прошлой среды Володя ни разу не назвал его папой. Даже когда был ребенком, только отец, на работе Лев Николаевич. Но в тот день, колотя в дверь, назвал. До сих пор в ушах стоял его собственный крик. «Отец! Отец! Папа!» И потом еще раз мысленно назвал его так, когда выбивал дверь, и говорить не хватило дыхания. Когда дверь поддалась, Володя ворвался и увидел его. Он полулежал в кресле в неестественной позе, спина выгнута, нога скрючена, лицо сведено жуткой судорогой. Очень хорошо, что в морге все это исправили, и ни матери, ни партнерам, ни родственникам не пришлось видеть отца таким. А теперь Володя сам сидел в этом кресле. Надо было начинать работать.
«Лера»,
— сказал, нажав кнопку громкой связи на телефоне.
«Принесите отчеты за неделю, пожалуйста».
Через пару минут секретарь раскладывала перед ним на столе бумаги, попутно комментируя, на что нужно обратить внимание. Телефон пиликнул короткое СМС. Володя быстро взглянул на экран, задумчиво хмыкнул.
«Лера»,
— обратился он, прервав секретаря на полуслове.
«Простите, вы случайно не знаете, где в городе можно купить куклу Барби-русалку?»
Он сверился с написанным на экране телефона и уточнил.
«С фиолетовым хвостом и блестками в волосах».
Та посмотрела с явным недоумением, но почти сразу же выражение ее лица смягчилось. И она улыбнулась.
«Если настоящую Барби, то, наверное, только в Центральном детском мире продаются. Могу позвонить туда, уточнить?»
Володя на мгновение даже смутился. Этот звонок все же не относился к должностным обязанностям Леры.
«Если вам не сложно, буду очень благодарен».
«Не сложно. Если есть в наличии, попросите отложить?»
«Да, до вечера. Спасибо».
Когда Лера вышла, Володя, мрачно взглянув на кипу лежащих перед ним отчетов, вздохнул.
«Надо же»,
— подумал он.
«Только русалку ей подавай. Ничем уже этого ребенка не удивишь».
Из-за двери слышались голоса и веселые детские крики. Володя, уже предвкушая хаос, в который он погрузится через несколько секунд, вжал кнопку звонка. Ему открыл Пашка.
«Здрасте!»
— кивнул он, пропуская Володю внутрь комнаты.
«Привет!»
— ответил Володя.
«Ничего себе ты вымахал!
Уже одного со мной роста. Так все лето с батей спортом занимался.
Пожал плечами тот. Володя не успел даже нагнуться, чтобы расшнуровать туфли. В него тут же влетело нечто, обняло за колени и заголосило на всю прихожую.
«Ура! Крестный приехал!»
«Ей-богу, Олька, будь ты выше и чуть сильнее, снесла бы меня с ног!» Наигранно возмутился Володя, присаживаясь на корточке. Мимо них аккуратно просочился Пашка, а из зала выглянула Ирина.
«Доча, дай крестному сперва разуться, а потом хоть на голове у него прыгай!»
Строго приказала она. Олька нехотя отступила на шаг, но при этом подозрительно косясь на цветастый пакет, который Володя безуспешно прятал за спиной.
«Держи, чудо в перьях! С днем рождения!»
Он протянул ей пакет. Олька тут же развернулась на пятках, чтобы убежать в комнату, открывать свой подарок, но затормозила, когда мама строго окликнула ее.
«А что сказать надо?»
Вздохнув, она отвернулась обратно к Володе, развязывающему шнурки.
«Спасибо, крестный!»
И быстро чмокнула его в щеку. Он улыбнулся ей и потрепал по белобрысой макушке.
«Да не за что!»
«Проходи!» Ирина пригласила его в зал. «Русалку-то нашел?»
«А у меня разве был вариант ее не найти?»
В зале за длинным накрытым столом поместилось человек 15. Стульев, конечно, на всех не хватало, поэтому сидели на всем — на диване, на кухонных табуретках и даже в компьютерном кресле.
«О, Володя, привет!»
Махнул ему с противоположного края стола Женя, отец семейства. Приподнялся, собираясь выйти, но оказался зажат с одной стороны стеной, а с другой — своей тещей. Со всех краев стола тоже раздались разрозненные приветствия.
«Садись», —
Ирина обратилась к Володе. «Я пока принесу тебе чистую тарелку».
«Давай сюда!»
— с дивана вскочила Маша. Володя и не заметил ее сразу. Она указала на место рядом с собой, пододвинула пустую стопку и бокал. Володя махнул рукой, мол, «сиди». Чтобы пройти к Маше, пришлось бы беспокоить других и пролезать через пол стола. Мужик, к которому Володя подсел, тут же зычно крикнул ему в ухо, хватая бутылку с водкой.
«Вот и опоздавший крестный! Штрафную!»
Володя не помнил, как его зовут, то ли Николай, то ли Василий. Знал только, что это тренер из Жениной секции, раньше работавший вместе с ним в школе.
«Нет, спасибо, я за рулем».
Володя прикрыл стопку ладонью.
«Что?» —
оскорбился дядька.
«За крестницу и не выпьешь!»
«Да уж, действительно, Владимир, надо. Такая традиция».
Поддержал его интеллигентного вида старичок, сидящий напротив, Иринин отец.
«У вас традиция, а мне потом на такси домой и машину в городе на выходные оставлять».
Посокрушался про себя Володя, но руку со стопки убрал. За одной стопкой под классическое
«между первой и второй»
ему налили следующую. Сидящая рядом то ли сестра, то ли тетка Жени услужливо положила ему в тарелку два салата и протянула блюдо с селедкой. В целом этот праздник не отличался от любого другого. Также отмечались и Иринины, и Женины, и чьи угодно дни рождения. А еще Новый год, Пасха, майские. Бабушки, дедушки, родственники, близкие друзья, близкие коллеги и их дети. Все в сборе. Вскоре Олькины одноклассницы ушли, и именинница осталась единственной из детворы. Села в кресло в дальнем углу зала и принялась возиться с куклой. Володя отстраненно слушал обрывки разговоров, не пытаясь вникнуть и поддержать ни один из них.
«Ну, помнишь же Борю Кравченко? Задохлик был!»
Втирал сидящий рядом дядька Женя. Тот жевал кусок колбасы и кивал.
«Так всего год у меня отзанимался и прямо боец стал. Позавчера на областных третье место взял».
«А, Маш, а так что там с шубкой, знаешь? Ира так и не ответила мне».
Обратилась к Маше незнакомая Володе женщина.
«Уже едет. В порту в Одессе сейчас, ждем. На следующей неделе будет, я у Иры спрашивала. Мы тебя отложим».
За общим гомоном Володя сразу и не услышал тонкого детского голоса, пока Олька уже не дернула его за рукав рубашки.
«Ну, крестный!»
«Что такое?»
Он повернулся на стуле в полоборота и наклонился к ней.
«Смотри, какие у нее волосы!»
Она протянула ему куклу.
«Длинные! И расческа в наборе есть! А еще такие звездочки классные! Волосы крепить надо! А давай на тебя надену! Красиво будет!»
«Оля!»
— строго прикрикнула Ирина. «Ну-ка не приставай со своей игрушкой к крестному, дай ему поесть».
«Все в порядке, Ирин. У нее день рождения, ей сегодня можно».
«Правда можно?»
Володя подмигнул ей и наклонился еще ниже, а Олька ловко прицепила ему на челку пару блестящих звездочек.
«А хочешь, я тебя на колени посажу, чтобы ты видела всех за столом?»
Та воодушевленно закивала, но Ирина снова встряла. «Она сегодня уже насиделась со взрослыми. Хватит с нее!» Насупившись, Олька тихо, так, что услышал только Володя, пробурчала.
«Вот так всегда. День рождения у меня, взрослые пьют водку. А я, вообще-то, уже хочу торт!»
И обиженно потопала в свою комнату. Посидев еще минут 10, Володя выбрался из-за стола.
«Кстати, Вов!» — окликнул его Женя. «Зайди в ванную, глянь, как твои рабочие плитку положили. Как по мне, очень недурно».
«Ладно, я гляну потом», — кивнул Володя.
«Хорошо иметь друга-строителя», — засмеялся Женя. «Как ремонт, так сразу к нему. Тебе, небось, уже надоело?»
Тот пожал плечами.
«Да мне не трудно пару звонков сделать».
«Кстати, о ремонтах. Вова!»
Раскрасневшаяся от рябиновой настойки Ирина улыбнулась.
«Когда ты уже нас позовешь на новоселье?»
Володя неопределенно хмыкнул.
«Да какое новоселье, Ирин? Я там уже 5 лет живу».
«Вот-вот! А нас так ни разу и не пригласил».
«Да сама знаешь, что это не ближний свет».
Он попытался увильнуть, но Иру вовремя кто-то окликнул. Володя дошел до детской, негромко постучал и, не дожидаясь ответа, заглянул внутрь. Олька сидела на кровати и бережно расчесывала кукле волосы.
«Эй, чудо в перьях!»
— позвал ее Володя. Та обернулась, заулыбалась, будто и не обижалась ни на кого 15 минут назад.
«Можно к тебе?»
Олька радостно закивала и подвинулась, приглашая Володю сесть рядом.
«Давай, показывай свою куклу».
Ольке сегодня исполнилось 9. И каждый раз, когда Володя приходил в этот дом, она от него не отставала, пока не получала нагоняй от мамы или папы.
Ольке не терпелось показать ему все свои игрушки,
а их у нее была просто тьма. А еще обязательно повисеть у крестного на шее, сыграть недавно выученную пьеску на пианино, похвастаться коллекцией мультфильмов. Список мог быть бесконечным. Каждый раз она придумывала, чем его занять. А Володя и не был против с ней возиться. Хотя и вспоминал невольно свои вожатские годы. Сказал бы ему кто тогда, что через 20 лет он полюбит возиться с детьми.
«Вот бы ее в ванну запустить!» — восторженно лепетала Олька. «У нее такие длинные волосы! Они так классно будут плавать! Когда вырасту, такие же отращу!»
«А что тебе сегодня еще подарили? Неужели ничего лучше русалки не было?»
«Ну, родители и Пашка подарили мне лего. Вон там, смотри».
Она ткнула пальцем на подоконник.
«Замок принцессы. Дедушка Ваня и бабушка Надя — набор киндеров, но мама сказала, чтобы я все сразу не ела».
На этих словах Олька насупилась и передразнила Ирину.
«Аллергия посыпет. Крестная не смогла прийти, но передала мне часики. Смотри, какие красивые, с Микки Маусом. А дедушка Стасик притащил мне, представь себе, тяжеленную книжку!»
Володя улыбнулся. Да, отец Ирины преподавал в университете. И подарить ребенку умный подарок вполне в его стиле.
«А что за книжка?»
«Вон валяется!»
Она показала пальцем за Володю. На подушке действительно лежала книга. Толстенная и явно увесистая. «Трилогия о капитане Немо и Наутилусе в одном томе», — прочитал тот.
«Книга, Оля, не валяется. Она должна стоять аккуратно на полке. Тем более Жюль Верн».
«Фу, книжки — это скука!»
Володя легонько ткнул ее пальцем в лоб.
«Глупая ты. Книжки — это хорошо. Это знание. Ты вот думаешь, почему твой крестный такой умный? Потому что читал много книжек в детстве».
Олька уперла руки в бока и задумчиво сказала.
«А я... вот вообще-то не особо уверена, что он умный».
«Ах ты, маленькая зараза!» — засмеялся Володя.
«Я тебя сейчас как защекочу!»
Олька, вереща и смеясь, отбежала к стене. Володя хотел подскочить к ней и исполнить свою угрозу, но услышал стук в дверь. В комнату вошла Маша.
«Володь, Не мешаю? Надо поговорить.
Володя нахмурился. Он смутно представлял, зачем вообще мог понадобиться Маше, так что просто пожал плечами. Она присела рядом. Олька бегала по комнате и собирала в охапку игрушки, перечисляя.
«Так, ты, Тындик, и ты, Мурка, и ты, Кеш, и ты, Персик!»
Игрушки не помещались в ее руках, падали на пол, но она упорно продолжала бегать и собирать их.
«Эх...» — вздохнула Маша. «Повезло Ирине иметь дочку, а не сына».
Володя подозрительно посмотрел на нее.
«Ты же не забыла, что у них и сын есть?»
Она как-то мрачно ухмыльнулась.
«А, ну да, конечно. Но у них-то семья полная. Пашка хороший парень».
Володя нахмурился пуще прежнего, а Маша внезапно подтянулась к нему, схватила его за запястье.
«Володь, я у тебя тут спросить хотела».
И запнулась на полуслове.
«Что?»
«Я... Да нет, ничего такого, просто...»
Она протянула руку и сняла с его волос кукольную заколку. В разговор вклинилась Олька, свалив Володе на колени кучу игрушек.
«Вот, знакомься, этих ты еще точно не видел. Ну, Персика и Гавку, точно-точно!»
«Так, и кто из них Гавка?»
Живо поинтересовался Володя.
«Ну, конечно, этот рыбопес, вот!»
«Ого!» Он покрутил в руках робота-трансформера, у которого уже была отломана одна нога, но так и не понял, почему он пес. Маша продолжала мяться, стоя на пороге комнаты. Володя обернулся к ней.
«Ну так что ты хотела спросить? Говори!»
Она тряхнула головой.
«Ой, нет, я не могу так».
И ушла. Володя пожал плечами и взял в руки предположительно Персика, хотя тот был плюшевым зайцем. А Олька уже умчалась в другой конец комнаты и подняла крышку пианино.
«Я тут новый этюд выучила, сейчас ты будешь его слушать!»
Ультимативным тоном заявила она, строго глядя на Володю.
«Как прикажете, капитан?»
Стрелка часов приближалась к 8 вечера. Офис давно опустел, в нем остались только трое. Володя клацал клавишами ноутбука, дописывая гневное письмо подрядчику. Лера тихо шелестела бумагами в приемной. Охранник внизу смотрел телевизор. В том, что их всего трое, и каждый слышит, чем занимается другой, даже было что-то уютное. Доверительно домашнее. В такой атмосфере работалось очень легко, но донимала жара. Начало сентября в Харькове не спешило радовать осенней прохладой. Пусть на город уже опускались сумерки, температура будто и вовсе не собиралась спадать. А от кондиционеров толку не было. Пришлось распахнуть все двери настежь, чтобы гулял сквозняк.
«Лера, а не пора ли вам домой?»
— сказал Володя в приемную. От того, что она задерживалась на работе, было неудобно, будто он заставлял.
«Да-да, Владимир Львович, закончу план на завтра и ухожу».
Спустя пару минут на первом этаже послышался звонок входной двери и бубнёж охранника. «Закрыто все, закрыто уже, все ушли». Лера заглянула в кабинет начальника, мол, «Мы кого-то ждем?» Володя покачал головой. Лера устремилась вниз, а Володя вновь погрузился в письмо. Вынырнуть из него заставили шаги. Лера поднималась по лестнице, и не одна. Шаги явно принадлежали женщине. Цокали шпильки.
«А Владимир Львов...»
Начала Лера и осеклась, увидев Володю в дверях кабинета. Он стоял обескураженно, глядя на посетительницу. Смущенная Маша, улыбаясь, выглядывала из-за спины секретаря.
«Здравствуй?»
Скорее спросил, чем поприветствовал Володя. Маша и вовсе не поздоровалась, неловкая улыбка исчезла с ее лица.
«Мне очень надо с тобой поговорить». «Ты могла бы позвонить?»
Подметил Володя, но шагнул внутрь, приглашая. Маша неуверенно прошла через приемную и застыла на пороге кабинета.
«Это мне не телефонный разговор, и мне надо срочно поговорить с тобой», —
повторила она.
«Можно?»
За ее спиной что-то грохнуло. Это Лера засуетилась, уронила дырокол. Без разбора побросала свои вещи в сумку, следом за мобильным телефоном внутрь полетел степлер. Ситуация получилась очень неоднозначной. К Володе в офис пришла женщина, а секретарь принялась спешно собираться домой, чтобы быстрее оставить их наедине. Своим поведением Лера будто показывала, что думает о роли Маши в его жизни. Личной жизни. Но в том-то и дело, что думать тут было нечего.
Проходи, присаживайся.
Володя указал на диван.
Только предупреждаю, у меня мало времени. Сегодня еще есть дела, нужно отвезти мать в аэропорт.
А поэтому и пришла. Правильно Женя сказал, ты вечно занят.
Так вот, кто доложил, где я работаю.
Подумал Володя, но Маша прервала его мысль.
Я собиралась поговорить там, у Ирины с Женей, но в комнате была Олечка. А то, о чем я хочу спросить...
Маша прерывисто вздохнула и поджала губы. Дверь кабинета за ее спиной закрылась, замок едва слышно щелкнул, но Маша все равно вздрогнула и всхлипнула.
«Это так трудно! У меня такое горе в семье!»
Володя устало потер виски.
«Что у тебя случилось?»
Он чуть было не добавил «опять». Окажись на пороге его кабинета кто угодно, кроме нее, и скажи про горе, Володя мог бы встревожиться, но это была Маша. И вызвать она могла только досаду из-за того, что время, проведенное с ней, будет потрачено впустую. Этот человек был настолько неинтересен Володе, насколько люди вообще способны не интересовать. В течение многих лет, встречаясь с ней на посиделках у Ирины и Жени, Володя слышал лишь «какие мужики козлы!» в разнообразных контекстах. А если Маша говорила не об этом и не жаловалась на свою жизнь, то вела бессодержательные и бессмысленные речи. Скучная работа, одежда, дураки-покупатели, одежда, маленькая выручка, одежда, трёп-трёп-трёп. Они никогда толком и не разговаривали.
До этой пятницы.
«Только ты можешь мне помочь».
Ее лицо исказило отчаяние.
«Ты моя единственная надежда».
Выходит, с Машей действительно стряслось что-то серьезное, но почему единственная надежда именно он? «Ума не приложу, чем я могу тебе помочь», — начал Володя и осекся.
Маша уставилась на него взглядом, полным мольбы.
«Но выслушать готов. Будешь что-нибудь, чай или кофе?»
«А нет, ничего не надо».
Замотала она головой, садясь на кожаный диван возле окна и оглядываясь вокруг. Володе стало стыдно за состояние своего кабинета. Повсюду валялись кипы книг, папок и чертежей. Только ему с Брагинским и Лерой было ясно, что все лежит на своих местах, и лишь постороннему это могло показаться беспорядком. Маша, ни коллега, ни подруга, едва ли приятельница Володи была первой, кого стоило бы причислить к посторонним. Но она даже не повела бровью, без интереса взглянув на завалы документов.
Володя прокашлялся. «Или, может быть, чего-нибудь покрепче?»
— предложил он, кивнув на подаренную Брагинским бутылку коньяка.
«Нет, чай, он в пакетиках?» —
спросила она, но, получив в ответ кивок, снова передумала.
«То есть нет, кофе, кофе».
«Окей»,
— протянул он, выходя из кабинета в опустевшую приемную.
«Растворимый или сварить?»
«Мне все равно», — крикнула Маша, когда он скрылся за дверью.
«Хотя нет, лучше свари».
«Тянет время»,
— догадался Володя, и принялся неторопливо осматривать кофеварку. Когда спустя 5 минут он поставил чашку на журнальный столик перед Машей, а сам уселся в кресло, Маша молча уставилась в пол.
«Внимательно слушаю»,
— сказал Володя, чтобы вывести ее из оцепенения. Маша набрала полную грудь воздуха и затараторила почти без пауз.
«Я по поводу моего сына Димы. Он 10-классник, учится в первую смену, а я работаю почти без выходных. Так вот, на прошлой неделе я приболела и отпросилась у Ирины домой. Пришла, в квартире музыка играет громко на всю катушку, обувь разбросана по полу, и не только наша, чужая еще. Я увидела, подумала, значит, Дима не один. Хотела попросить его сделать потише, подошла к двери его комнаты, она была приоткрыта, и случайно увидела, что он там целуется с...»
Маша замерла, ее лицо скривилось, хлынули слезы.
«Целуется с парнем!»
Машина трагедия показалась Володе надуманной, но при виде ее мигом покрасневших глаз сердце сжалось от искреннего сочувствия. А вкупе с позой Маша казалась по-настоящему несчастной и жалкой. Сидела, сжавшись среди просторного кабинета, увешанного предметами гордости фирмы и доказательствами Володиных побед, дипломами и фотографиями готовых объектов.
Маленькая, хрупкая и растрепанная, с потекшей тушью, с висящей на нитке пуговицей на манжете, она вздрагивала, пытаясь подавить плач.
Володя протянул.
«Ага».
И добавил как можно мягче.
«Это и есть твое горе, да?»
Маша всхлипнула и кивнула. Видимо, проследила за его взглядом, схватила манжет одной рукой, поправила пуговицу и неловко потерла лицо.
«Ты поможешь мне?»
«Чем?» — обескураженно уточнил Володя.
«Но ты же проходил через подобное, ты же знаешь, что в таких случаях делать!»
«Нет, не знаю. Правды, не знаю». Маша вскочила, едва не уронив чашку на пол, и воскликнула.
«Но ты же не можешь мне отказать! Не можешь! Это судьба! Бог мне помог увидеть этот плакат! Ты такой стал идеальный! Без него я бы даже не вспомнила!»
Володя окончательно запутался, нахмурился, сложил руки на груди и перебил.
«Какой плакат?»
«А?»
Маша, будто сдувшись, осела обратно на диван.
«Плакат? Да так, про пионеров. Вспомнила, что у вас с Коневым кое-что было и...»
«Ты, может, и сыну обо мне рассказала?»
«Нет, нет, что ты, он не знает, что я их видела. У меня наступил такой ступор, потом шок, и я сразу выбежала из дома. Переживала, думала, как быть. Мне так хотелось их поймать, хотелось глаза выцарапать этому его другу. Но головой я понимаю, что не стоит делать поспешных выводов, и тем более действовать. Ведь как-то раз я чуть не совершила такую ошибку. У меня будто приступ дежавю случился. Помнишь, в «Ласточке»?»
«Помню», — отрезал Володя.
«Ладно, давай по порядку. Ты вспомнила, что у нас с Юрой когда-то что-то было. И что?
Что из этого следует? Что конкретно ты хочешь услышать от меня? Хочу узнать. Может быть, Дима просто балуется? Может быть, для юноши в его возрасте это нормально? Ему же всего 16».
«Ну нет», — Володя усмехнулся. «Поцелуй двух парней — это не баловство. Гетеросексуалы целоваться не станут, а, следовательно, твой Дима, скорее всего, или гей, или бисексуал».
Володя ожидал, что после его слов Маша совсем расклеится, но ее будто подменили. Она выпрямилась, вытерла лицо, посмотрела Володе в глаза, смело, даже с вызовом, и громко, четко произнесла.
«Нет! Этого не может быть! Димочка хороший мальчик, он бы никогда...»
Володя с грустной улыбкой покачал головой.
«Никогда не говори никогда. Ты можешь считать, что знаешь его как облупленного, но он другой человек, и залезть к нему в голову невозможно».
Ни его жест, ни его слова не убедили Машу. Она продолжила с еще большей настойчивостью.
«Значит, его насильно поцеловали! Он не гомик! Такое ведь возможно, правда?»
Машин голос обрел такую твердость, какой Володя еще не слышал этим вечером. Единственным, что выдавало ее неуверенность, осталась висящая на нитке пуговица, которую она нервно крутила пальцами.
«Гомик»,
— повторил про себя Володя, скривившись, но ответил спокойно.
«Возможно, то, возможно. Зависит от того, как Дима отреагировал».
«Откуда мне знать, как он отреагировал? Я же ушла, когда...»
Терзаемая ею нитка лопнула, пуговица ударилась об пол и отскочила под шкаф.
«Когда они еще не закончили?»
«А, впрочем...»
Задумчиво протянул Володя.
«Первая реакция ни о чем не говорит. Даже если Дима его толкнул, не факт, что на самом деле был против. Когда-то я сам оттолкнул».
Чуть было не произнес он, вспомнив, как однажды оказался на месте Димы. В памяти вспыхнули запах яблок, карие, полные ужаса, глаза напротив,
холодные губы на его губах, гул крови в ушах.
«А, точно!»
— воскликнула Маша, спугнув трепетное воспоминание.
«Это его друг ненормальный, а не он! Я должна их разлучить!»
«Даже не думай. Дима сам разберется, какой друг ему нужен, а какой нет».
Маша встрепенулась и воскликнула.
«Я не допущу, чтобы этот извращенец даже на шаг приближался к моему сыну!»
«Значит, гей для тебя извращенец?»
Володя презрительно усмехнулся.
«Ты ничуть не изменилась».
«А, ну...»
Маша тут же замялась и покраснела.
«Не совсем. То есть, я хочу сказать...»
Ее невразумительный лепет прервал звонок Володиного мобильного. Он поднял руку, прося Машу замолчать, и ответил. Из трубки прозвучал усталый голос матери.
«Сынок, ты едешь? Я уже полчаса как собралась, может, все-таки такси вызвать?» «Нет, не надо, я сам провожу».
произнес он спокойно, но мысленно уже успел отругать себя, на чем свет стоит. Маша его отвлекла. Озабоченный проблемами чужой матери, он напрочь забыл о собственной.
«Надо было приехать за 3 часа до рейса, а сейчас уже...»
«Ничего страшного», — перебил он ее. «Я уже еду, жди».
«Ладно, посижу на дорожку пока».
Володя нажал отбой и, не сдержавшись, выргулся сквозь зубы. Закрыл ноутбук с недописанным письмом, посмотрел на Машу.
«Этот разговор, безусловно, очень захватывающий», — прошипел Володя и поднялся из-за стола. «Но вынужден попрощаться, у меня дела».
«Нет, Володя, постой, я же не имела в виду тебя!»
Володя скептически хмыкнул, надевая пиджак.
«Да что ты говоришь?»
Они вышли из кабинета, и пока Володя запирал дверь на ключ, Маша оправдывалась, выглядывая из-за спины.
«Ты не извращенец! Это Конев тогда сбил тебя с пути! Вот что я хотела сказать!»
Володя не ответил. Когда спустились на первый этаж, Маша обернулась к охраннику и добавила негромко.
«И вообще, я не вправе тебя судить».
«А Юру вправе?»
— спросил Володя уже на улице, предугадав, что сейчас польется новый поток объяснений, успокоил.
«Ладно, я понял тебя, Маш. Забыли».
«Нет, ты все-таки извини все равно»,
— пробормотала Маша смущенно.
«Будем на связи, да?»
«До свидания, Маша»,
— произнес Володя, тут же пожалев, что не сказал «прощай». Несмотря на то, что Володя задержался, на рейс они успели. Дорога в аэропорт показалась бесконечно длинной. Все из-за разговора с матерью, из-за тем, которые она поднимала. Но Володя не пресекал их, понимал, что мать не может об этом молчать.
«Ты уверена, что тебе действительно надо уехать? Может быть, лучше дома? Родные стены лечат?» «Я больше не могу тут оставаться», — тяжело вздохнула она. «Раньше, когда кто-то умирал, пусть даже родственник, я не думала о том, как жаль, что этого человека не стало. Я не печалилась о его родных. Я боялась, что это может случиться со мной. Когда-нибудь по-настоящему близкий мне человек умрет. Настолько близкий, без которого я не умею жить. Что станет со мной, когда Левушка, мой муж, половина моей жизни, оставит меня? И вот этот момент настал».
Она говорила негромко, но Володе было страшно слышать ее слова, а еще страшнее — голос. Обычно высокий, по-девичьи певучий, теперь он звучал сухо и безжизненно. Володя хотел бы ее проигнорировать, но разве мог? Конечно, нет. Поэтому ехал, не отводя взгляда от дороги, и терпеливо слушал. Боковым зрением видел, что и мать смотрит вперед. Наверное, поэтому она говорила, не замечая боли, искажавшее лицо сына.
«Поэтому я хочу уехать. Здесь его слишком много, здесь слишком сильно ощущается, что его нет. Хожу по квартире, и самой жить не хочется. А так хоть сменю обстановку, я отвыкла жить одна».
Оба замолчали, но тишина давила еще больнее, становилась плотной, леденящей, буквально леденящей. Спина покрылась мурашками, и Володя даже выключил кондиционер.
«Не слишком ли велика плата за жизнь с любимым человеком?»
произнес он первое, что пришло в голову, лишь бы не молчать. Собственный голос показался до неприличия громким.
«Не проще ли жить одному?»
Его вопрос был риторическим, но мать нашла, что сказать. В секундной паузе перед ее ответом Володя успел задуматься и понять, что настолько близкого человека, каким был его отец для матери, у Володи нет и, наверное, никогда не было.
Только так жить и стоит. Иначе в жизни смысла вообще нет. Наверное, ты считаешь, что так и правда легче, но я не понимаю, как ты, такой молодой, столько времени один, без семьи. Сколько лет прошло с тех пор, как ты разошелся со Светой? 10. Она была у тебя единственной девушкой, о которой я знала».
Володя усмехнулся про себя.
«Не ты одна. Я тоже других не знал, и надо же. Как точно ты помнишь, сколько прошло лет? Неужели подсчитала?»
И тут мать добавила.
Или ты просто не рассказываешь мне, что у тебя есть кто-то?»
Разговор повернул в другое русло сам собой, а может быть, мать намеренно перевела тему. Володя не заметил, как отпустило оцепенение, навеянное воспоминанием о смерти. Но сменилось оно не менее неприятным ощущением, будто его прижали к стенке.
«Нет», — выдавил он. «Как такое возможно? Посмотри на себя, за тобой девушки сами должны бегать. Просто я еще не встретил нужного человека, а тратить себя на кого попало — дело неблагодарное», — ответил он как можно равнодушнее, чувствуя, что руки на руле начинают потеть.
«Я ведь понимаю, сынок. Ты думаешь, что раз ты мужчина и тебе не надо рожать, то и торопиться некуда. Но старость приходит незаметно. Ты не чувствуешь ее наступления. Вот, стал чаще уставать. Но ведь работаешь много, правда? Или вдруг что-то заболело? Ну и ладно, когда же не болело-то?»
Запах духов матери тоненькой, едва заметной струйкой вился под крышей. Тек по приборной панели, по рулю, по его рукам, связывая их, стягивая. Володя молчал, но мать продолжала.
«Но потом, в один момент, старость просто падает на тебя. И думаешь, вроде жил себе и жил. А ради кого? Ты знаешь, я только сейчас поняла по-настоящему, что я никому не нужна. Ты уже взрослый, отца нет. Не ты ли только что говорила мне об идеальной любви, в которой весь смысл жизни?»
Наконец он придумал, что ответить.
«Тогда не торопи меня и не пытайся манипулировать». «Я не манипулирую. Просто делюсь тем, о чем стала думать из-за папы».
Оправдалась мать и замолчала. Володя последовал ее примеру. Заговорили снова, а не только в аэропорту.
«Надо разобрать вещи отца»,
— сказала мать, остановившись перед рамкой.
«Разобрал уже»,
— неохотно откликнулся Володя.
«Я имею в виду дома. Надо успеть до 40-го дня раздать одежду. Я не хотела напрягать этим тебя, но все хожу вокруг них и даже в руки взять не могу. Разбери их, пожалуйста, чтобы я приехала и не натыкалась на них повсюду».
«Хорошо», — кивнул Володя.
«Понимаешь, у меня рука не поднимается самой избавиться. Понимаешь, я хочу, чтобы все осталось как есть, чтобы еще чувствовать его присутствие».
Ее голос сорвался. Володя сжал руку матери. Она собралась силами и продолжила уже спокойно и четко.
«Одежду раздай знакомым, что не возьмут малоимущим или в церковь. Остальное надо сжечь».
«А личные вещи его куда? Книги, телефон, сувениры?»
«Их не выбрасывай, убери в кладовку. Или к себе увези. У тебя места больше, есть куда убрать».
«Понял, сделаю».
Прощались долго, болезненно. Мать плакала, привставая на цыпочки, гладила его по голове, по плечам и груди, не выпускала из объятий и все повторяла.
«Ты прости, сынок, если чем-то тебя обидела, если что-то не так сказала, это, наверное, я виновата, что ты один».
Володя бормотал.
«Не говори глупости, все нормально».
Он волновался за нее. Как она сориентируется, как долетит, как ее встретят, а главное, как она там будет жить без него. Но голос разума успокаивал. Мать не оставит в одиночестве. Она летела к сестре в родной город, Москву. И помимо Москвы собиралась в Тверь, к Володиному дяде и двоюродному брату, Вове, что не смог приехать на похороны, но настойчиво приглашал погостить. Всю дорогу до дома он прокручивал этот разговор в голове по несколько раз. Было паршиво. На душе из-за ее слез скребли кошки, под ложечкой ныло от жалости и тоски. Из-за того, что умудрился ей нагрубить, мучила совесть. Полегчало только, когда Володя увидел на трассе упоминание дома. Табличку с названием коттеджного поселка «Ласточкино гнездо». «Очень неудачное название», — критиковал отец, принимая его проект 6 лет назад. «Оно будет ассоциироваться со скалой и замком в Ялте, но разве хоть что-то, напоминающее его, там есть?» «Нет, ни архитектура, ни ландшафт не имеют ничего общего с настоящим ласточкиным гнездом. И все-таки ты настаиваешь на этом названии. Почему?» Отец был прав. Поселок раскинулся среди полей и перелесков, покуда хватало глаз. Ни скал, ни гор, ни тем более море. Деревянные двухэтажные дома в скандинавском стиле с панорамными окнами даже приблизительно не напоминали тот самый замок. Поселок назывался так не потому, что стоял на возвышении. Здесь уже не летали ласточки и не вили гнезд. Река пересохла, а пионер-лагерь «Ласточка» много лет лежал в руинах. Но именно потому, что все это здесь когда-то было, Володя назвал этот поселок, назвал свой дом, именно так. Но отец принял его с трудом, и только после долгих уговоров. Володя пересек шлагбаум, оказался на территории поселка и запетлял привычным маршрутом между однотипных коттеджей. Его дом стоял на самом отшибе. Такой же, как остальные, он отличался лишь очень широким двором, в несколько раз превосходящим по размерам соседские, и самым высоким среди всех участков забором. Только Володя вышел из машины, как тут же воздух содрогнулся от высокого лая Герды. Володя свистнул, и она бросилась навстречу к воротам, безуспешно пытаясь их свалить. Он приготовился открыть их. Делать это нужно было с осторожностью, иначе собака собьет его с ног. Уже прыгала, как сумасшедшая. Володя снова свистнул, она заскулила и притихла. А когда дверь отворилась, Герда распласталась на спине животом кверху. Володя присел на корточки, принялся по-детски сюсюкаться с ней.
«Собака моя, собака! Соскучилась девочка?» «Я тоже скучал».
Почесывая мохнатый живот, он привычно оглядел дом, кажущийся на фоне сизого неба неприветливой громадиной.
«Сейчас мы включим свет, и станет лучше, правда?»
Перешагнув порог, он преодолел небольшую прихожую и ступил в широкую светлую гостиную, совмещенную с кухней. Стягивая с себя удавку галстука, прошел в ванную, снял линзы и с удовольствием потер веки. За целый день глаза устали. Надел очки. В гостиной Герда пулей примчалась к огромному окну. Сунула нос за штору и принялась отчаянно лаять.
«Что такое?»
Володя подошел к ней и выглянул во двор. Казалось бы, ничего удивительного для него и возмутительного для Герды там нет. Все как всегда, небо, звезды, широкая поляна, небольшая рощица вдалеке.
«О!»
Выдохнул Володя, увидев нарушительницу спокойствия. В пятне света на спинке садового стула сидела, глядя на них, изящная ласточка.